Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Открылся суд над обвиняемыми в убийстве Анны Политковской. Что известно о попытке отравления адвоката семьи Политковской Карины Москаленко? В Азербайджане состоялись президентские выборы. Почему наблюдатели не сомневаются в победе Гейдара Алиева? Барак Обама и Джон Маккейн завершают телевизионные дебаты. Что должен сделать кандидат республиканцев, чтобы сократить отставание от своего соперника? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Московском окружном районном суде состоялось сегодня предварительное слушание дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Этот судебный процесс, скорее всего, будет проходить в закрытом режиме, поскольку, как считают судебные органы, в деле есть секретные материалы. С этим не согласны адвокаты. Они сходятся во мнении, что процесс должен быть открытым, и этот вопрос будет решаться на следующем заседании суда, но назначен на 17 ноября. Накануне стало известно, что в машине одного из адвокатов семьи Политковской, Карины Москаленко, во Франции обнаружили вещество, похожее на ртуть, и она из-за болезни не смогла прибыть сегодня на судебное заседание. Поэтому адвокаты пытались отложить сегодняшнее заседание, но этого сделать не удалось. Французской полиции по факту отравления Москаленко в Страсбурге проводится расследование. Об этом деле рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
По словам Карины Москаленко, полицейское заключение по уголовному делу о попытке отравления ее и ее семьи будет готово не раньше понедельника, и до этого времени полиция просила ее не давать комментарий и не рассказывать о ходе расследования. Москаленко отказалась от комментария по телефону, разговаривает она очень слабым, осипшим голосом и кашляет, жалуется на слабость и головокружение, продолжает наблюдение у врача, однако сейчас уже ведет активный образ жизни. Карина Москаленко находится в Страсбурге с мужем и тремя детьми, старшим сыном 16 лет, сыном 3 лет и дочерью 2 лет. Домашние Карина Москаленко подтвердили, что чувствовали себя плохо, однако сейчас их самочувствие улучшилось. Объем ртути, обнаруженный в машине, по словам родственников, явно превышает 30 разбитых градусников. Карина Москаленко представляет в Европейском суде по правам человека интересы Михаила Ходорковского, журналистки издания New Times Натальи Мораль, заложников Норд-Оста, родственников жертв Бесланской трагедии. В последние годы она представляла в Страсбурге дела родственников пропавших в Чечне людей и жертв пыток. Ее клиентами были экс-чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик Гарри Каспаров, а также непродолжительное время в 2002 году Александр Литвиненко. Против российских властей Карина Москаленко и ее коллеги из Центра содействия международной защите выиграли около 30 дел. Еще более 100 заявлений, которыми занимается Москаленко, находятся на рассмотрении в Страсбурге. Коллеги Карины Москаленко сегодня подавали ходатайство о переносе слушания дела об убийстве Анны Политковской, но получили отказ, поскольку суд счел достаточным присутствие на процессе одного адвоката потерпевшей стороны. Этим адвокатом была коллега Карины Москаленко Анна Ставицкая, которая сегодня разговаривала с Кариной.
Она сказала, что сейчас проводятся различные такие неотложные действия в связи с возбуждением уголовного дела по факту попытки ее отравления, ее семьи. Проводятся различные медицинские исследования ее семьи, и через какое-то время будут уже известны результаты. А также действительно на анализ вот этого вещества, которое было обнаружено в достаточно большом количестве в ее машине.
Вот это попытка отравления – это давление на нее с тем, чтобы она не участвовала в процессе по делу Политковской, или же вообще попытка запугать в связи с ее работой в Страсбурге?
Это попытка отравления, конечно же, именно с тем, чтобы запугать ее в связи с ее профессиональной деятельностью. Она занимается достаточно большим кругом громких дел, и я считаю, что она вообще лучший специалист в России по европейскому суду. Поэтому, конечно же, все это связано с тем, чтобы ее каким-то образом напугать из ее профессиональной деятельности вообще, а вот в частности, но, возможно, и делом Политковской тоже.
Говорила адвокат Анна Ставицкая. Общественное движение «За права человека» сегодня выступило с заявлением о том, что считает покушение на Карину Москаленко актом государственного терроризма. Конец цитаты. Говорит представитель движения правозащитник Евгений Ихлов.
действия по подбросу некого химического вещества, вызывающего серьезное ухудшение здоровья в автомашину адвоката и правозащитника. Карина Москален, которую мы очень хорошо знаем, носит характер террора, то есть запугивания, устрашения для достижения политических целей. А мы не считаем, что это хулиганство, потому что французские хулиганы машины поджигают, они вбрасывают там много ртути. Ухудшение состояния здоровья было значительное. Мы вынуждены были установить совершенно четкую последовательность. Мы вспомнили три эпизода. Убийство Александра Литвиненко. Почти 2 года назад он был отравлен. Мы вспомнили, что когда Анна Политковская срочно летела в Беслан для участия в переговорах, она была каким-то таинственным веществом, выведена из строя. И мы, естественно, вспоминаем убийство Анны Политковской 2 года назад. Вот мы считаем, что это взаимосвязанная цепочка, что действует система устрашений, устранения людей, которые кому-то очень сильно мешают. Мы обратили внимание на такой чудовищный характер данного акта, то, что он касался, соответственно, семьи и детей. Наверное, это была не смертельная доза, но это очень четко. Ты продолжаешь, ты подумай о детях. Это система устрашения, система терроризирования. И она, к сожалению, работает эффективно, потому что после убийства Холодова 14 лет назад больше так никто об армии не пишет. После смерти, таинственной смерти Щекочихина, там тоже значительно меньше стало разоблачительных статей. После убийства Политковской уже никто не пишет так о Чечне, как она.
Так считает правозащитник Евгений Ихлов, подписавший обращение движения «За права человека» в защиту адвоката Карины Москаленко. С ее участием или в ее отсутствии слушание по делу об убийстве Анны Политковской продолжится 17 ноября с участием суда присяжных. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А то Международный комитет защиты журналистов в Нью-Йорке уже выступил со специальным обращением по делу Карины Москаленко о том, как оценивают эту историю с возможной попыткой отравления адвоката. В Комитете защиты журналистов и Международной правозащитной организации Human Rights Watch рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер рассказала. Я знаю Карину примерно 15 лет. Она одна из самых последовательных и упорных борцов за права человека, которые мне встречались. Как адвокат, она в течение многих лет бралась за самые сложные и политически опасные дела, имеющие отношение к правозащитной деятельности в России. Говорила ли она с вами об опасениях за свою жизнь? Карина довольно бесстрашный человек. Я бы даже сказала, что она ничего не боится. Известно, что российские власти пытались лишить ее права на адвокатскую деятельность, но эти попытки провалились. Были и другие попытки запугать ее, но она слишком предана своей миссии защищать права людей, чтобы отойти в сторону. У нее очень высокая международная репутация, как у адвоката правозащитной деятельности. В правозащитных кругах она пользуется большим доверием. Вы сказали, что она ничего не боится. Не боится за себя, а за своих детей. Я не говорила с ней на эту тему. Известно, что секретные службы часто пытаются запугать журналистов, инакомыслящих, активистов, правозащитников угрозами их семьям. Это довольно распространенный метод. Понятно, что если агенты секретных служб подложили Карине ртуть под сиденье ее автомобиля, то этим подвергли опасности не только ее жизнь, но и жизнь ее детей, находившихся в машине. Остановит ли ее эта попытка покушения на нее и ее семью? Не знаю. Знаю только, что она очень любит свою работу, предана ей и считает своим долгом защищать доступными ей как адвокату средствами тех, чьи права нарушены. Это была Рэйчел Денбер, представитель правозащитной организации Human Rights Watch. А вот что говорит Нина Огнянова из Комитета защиты журналистов. Прежде всего, мы желаем Карине и ее семье скорейшего выздоровления. То, что произошло с ней в Страсбурге, шок для всех нас. Случайно ли, что все это произошло как раз тогда, когда она должна была участвовать в открытии судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской? Не попытка ли это не допустить участия Карины Москаленко в этом процессе? Мы надеемся, что расследование, которое ведется сейчас во Франции, ответит на эти вопросы. Мы восхищаемся бесстрашием этой женщины, которая не побоялась выступить в защиту Ходорковского, Каспарова, Литвиненко, подвергавшихся пыткам чеченцев, а также семей жертв Беслана. Я не думаю, что эта попытка отравления заставит Карину Москаленко отказаться от такой работы. Я говорила с ней вчера. Ее голос был очень слабым, но она сказала, что будет продолжать представлять интересы семьи Анны Политковской, а также вести другие дела. Она, как мать, конечно, волнуется за детей и за их здоровье. Сейчас, повторяю, наша главная забота – это ее и всей ее семьи скорейшее выздоровление, сказала Нина Огнянова, координатор Международного комитета защиты журналистов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отражают ли ситуацию в азербайджанском обществе итоги сегодняшних президентских выборов? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 15 октября. И еще до того, как выйдет в эфир программа Владимира Карамурзы, я успею познакомить вас с тем, как проходило и чем завершилось сегодня голосование в Азербайджане на президентских выборах. Там приняло участие в голосовании около 70% избирателей, это пока неофициальные данные. На пост президента претендует 7 кандидатов, среди них действующий глава государства Ильхам Алиев. Ожидается, что он и будет избран на второй пятилетний срок, в этом, в общем, никто и не сомневается. Почему? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Наиболее влиятельные оппозиционные силы – партия «Мусават», «Либеральная», «Народного фронта», «Гражданского развития», «Общественный форум во имя Азербайджана» – отказались от участия в выборах, призвав избирателей бойкотировать голосование. В избирательных бюллетенях остались фамилии так называемых конструктивных оппозиционеров, утверждает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджулум.
Там фактически один кандидат – это Ильхам Алиев, нынешний президент, и 6 так называемых альтернативных кандидатов, которые якобы представляют оппозицию. А на самом деле, в общем-то, это люди, которые относятся к категории, как принято называть, в общем-то, совсем не в положительном смысле, конструктивной оппозиции. На Южном Кавказе, особенно в Азербайджане, понятие уже конструктивное в политике употребляется прежде всего в нарицательном смысле. Даже ни у кого нет сомнений, что в случае, если даже избиратели не явятся на избирательные участки, в любом случае президентом станет снова Ильхам Алиев.
Доверие к выборам в азербайджанском обществе подорвано, так считает один из лидеров оппозиции, руководитель общественного форума во имя Азербайджана Эльдар Намазов.
На протяжении, как минимум, последних 10 лет все выборы в Азербайджане были тотально фальсифицированы. Это находило свое отражение во всех мониторинговых отчетах и ОБСЕ, и Совет Европы, и всех остальных международных структур. И каждый год после таких сфальсифицированных выборов властям давались определенные рекомендации, как исправить ситуацию. И власть из года в год эти рекомендации не выполняет. И поэтому в обществе накопилось такое негативное отношение уже и неверие в институт выборов, пока власти не пойдут на реформу избирательной системы и избирательной комиссии не будут под влиянием одной правящей партии. Пока власти на это не пойдут, ни оппозиция, ни в целом азербайджанское общество не может питать никакого доверия к институту выборов.
Ту часть оппозиции, которая отказалась от участия в выборах, нельзя назвать влиятельной политической силой в Азербайджане, утверждает политолог Эльдар Джахангиров.
Методы, которым они пользуются, это методы начала 90-х. Они не освоили новых технологий, они не освоили новых путей общения, новых выходов на политические транзакции с электоратом. И в связи с этим есть очень большая пропасть между тем, что могут потенциально даже предложить они, и тем, что требует ситуация сегодняшняя.
Ильхам Алиев выполнил большинство обещаний, данных в 2003 году, полагает Эльдар Джахангиров.
Экономические успехи, финансовые показатели страны, достижения в области внешней политики, балансирование между Россией и Западом, даже радикальные оппозиционеры, они на эту тему просто ничего не говорят, потому что это очень близко к идеалу, это поведение. Серьезные достижения в области инфраструктурных проектов, очень много гуманитарных проектов.
Анализ предвыборной ситуации в Азербайджане и России позволил сделать экспертам вывод, что системы власти в обеих странах похожи, говорит российский политолог Александр Караваев.
Мы имеем дело, в общем-то, с монополией исполнительной власти внутри этой вертикали, как бы и происходит вся политическая жизнь. Это монополия деструктивным образом действует на остальные системы государственной власти и на общество в целом, в том плане, не позволяет развиваться политическим процессом вне вот этой вот колонны президентской власти. Я соглашусь с таким определением, как имитационная демократия или демократия ограниченного доступа.
По информации Центра избиркома Азербайджана, за ходом голосования наблюдают более 45 тысяч местных и 1233 иностранных наблюдателей. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
О ситуации в Азербайджане и президентских выборах в этой республике я попросил подробнее рассказать директора Азербайджанской службы «Радио «Свобода», известного в Баку журналиста и политического эксперта Кенана Алиева.
Особой такой интриги на этих выборах не ожидалось. Это были самые предсказуемые выборы в истории Азербайджана. Даже на прошлых выборах была какая-то интрига. Были серьезные столкновения полиции с оппозиционерами. Но на этих выборах мы этого не наблюдали. И я думаю, что и завтра все будет спокойно. Уже сегодня правящая партия готовится отмечать победу. В принципе, все ясно. Игра закончилась. Игра контролировалась. Судьи тоже контролировались. И все контролировалось. Главный вопрос, сколько он получит процентов. На прошлых выборах он получил 76%. Сейчас вот все гадают, сколько получится.
А какая разница?
Разница в том, что это прошло 5 лет с его правления, своему выступлению, последнему выступлению. Он очень много говорил об успехах Азербайджана, о созданных рабочих местах. Считаю, что он создал 741 тысячу рабочих мест. Ну и что интересно, что это для страны с 8 миллионов населением, это огромная цифра. Даже американская экономика за год не может создать столько рабочих мест.
В России это называется вертикалью власти, стабильностью, консолидацией. Видимо, отчасти и та риторика, которую использует Алиев, похожа на риторику Путина и Медведева. Я уверен в этом, поскольку все такого рода режимы, они имеют одну примерно логику развития. Нефть какую-то особую роль на этих выборах играла или нет?
Играла, безусловно, потому что страна разбогатела, нефть контролируется правительством Алиева, и это дает им возможность очень удачно, успешно использовать те доходы, которые страна получает от нефти, для своих политических целей.
А люди лучше стали жить?
Я думаю, что это хороший вопрос к людям. Правительство считает, что да, люди стали жить лучше, зарплата выше, в стране есть сильный экономический рост, но многие независимые эксперты все еще указывают на тот факт, что в Азербайджане уровень жизни не на том уровне, на котором она могла бы оказаться, если она страна пользовалась нефтяными доходами более благоразумно. Официальная статистика того, что только 16% людей живут ниже уровня бедности. Вопрос коррупции в Азербайджане очень серьезный вопрос. Transparency International считает, что Азербайджан одна из коррумпированных стран в мире. Если сегодня посмотреть на цены на рынках, на базарах в Баку, станет ясно, что многие азербайджанцы с трудом сводят концы с концами.
Алиев – это единственный пока на постсоветском пространстве пример наследственной передачи власти. От Гейдара Алиева, бывшего секретаря и члена Политбюро ЦК КПСС, соответственно, за идеологию и даже за разработку горбачевских реформ в одно время. Клан Алиева – это его родственники или это просто вот весь государственный аппарат и, так сказать, то, что, например, в России называют партией «Единая Россия». Или это КГБ местное? Что это такое?
И то, и другое. И это и семья, потому что члены семьи находятся на очень высоких постах. В парламенте они представлены на руководящих должностях. Два заместителя министра иностранных дел являются непосредственными родственниками президента Алиева. В то же самое время государственный аппарат. Мощный государственный аппарат, очень лояльный. Хотя мы часто слышим о каких-то внутренних течениях внутри государства. То же самое, что мы слышим в России. Но все равно это аппарат очень успешно управляется. Многие считают, что Алиев режим удалось создать в Азербайджане сильный, так сказать, полицейский режим. Потому что на душу населения очень много полицейских в Азербайджане. Эта машина, в принципе, гарантирует властям долголетие. Все попытки оппозиции, неправительственной организации, чтобы противопоставить этому, очень жестоко подавляются.
Культ личности Алиева есть в Азербайджане или нет? Или он не такой тип руководителя? Все-таки восточная страна еще.
Я думаю, что есть, потому что это можно увидеть по портретам, которые висят на улице в Баку и в районах Азербайджана. До начала предвыборной кампании Алиев дал указание убрать его портреты с этих плакатов огромных, которые висят в городах. Его убрали, но отца оставили. А он в своих заявлениях утверждает, что он проводит политику Гейдара Алиева, его отца, что это его стратегия и что мы на правильном пути. И поэтому, то есть, если даже его там нету на портретах, папа там, и он гарантирует стабильность и все остальное в стране. Культ Алиева – это не культ Ильхама Алиева. Гейдар Алиев возведен на уровень государственной идеологии. То есть была коммунистическая идеология, она заменилась алиевской идеологией. Это практически однопартийная страна. Серьезной оппозиции в Азербайджане на сегодняшний день нету. Оппозиция, так же, как и в России, и то, что мы наблюдаем в Белоруссии, в Казахстане, раздроблены, они прижаты в угол, они не в состоянии наладить какой-то контакт с людьми, у них нет выхода на телевидение. Если люди не могут общаться через средства массовой информации, через телевидение с оппозиционными кандидатами, откуда они будут знать, есть ли в стране оппозиция или нет?
Есть еще один такой важный, болезненный для азербайджанского национального сознания вопрос. Это вопрос карабахский. Он как-то в ходе этой предвыборной кампании всплывал?
Карабахский вопрос всегда существует. В одном из своих последних выступлений Ильхам Алиев заявил о том, что он будет проводить политику изоляции Армении. То есть эта политика будет продолжаться. И это, в принципе, естественно, потому что Азербайджан до сих пор находится в конфликте с Арменией. Больше 20% территории Азербайджана оккупированы армянскими вооруженными формированиями. И пока этот вопрос не решится, этот вопрос всегда будет актуален для любого лидера в Азербайджане. И, в принципе, здесь ничего нет удивительного, что Азербайджан проводит такую политику по отношению к Армении. Потому что в Азербайджане Армения воспринимается как враг.
Вы сказали о идеологии Гейдара Алиева, о том, что она существует, она заменила коммунистическую идеологию.
Та политика, которая проводится в Азербайджане, это наследие советского режима. Страна, в принципе, управляется теми же методами. То есть раньше у нас был Ленин, сейчас у нас Гейдар Алиев. В Азербайджане сейчас больше музеев, которые названы именно Гейдаром Алиевым, чем было музеев Ленина. В каждом районе есть памятник Гейдару Алиеву. В школах висят его портреты. В каждом классе висит его аттестат зрелости. С одни пятерки, и Гейдар Алиев был хорошим студентом. Это идеология, критиковать которую, в принципе, никому не рекомендуется в Азербайджане, можно оказаться в тюрьме. Если ты критикуешь эту идеологию, это значит, ты идешь против государственности. Потому что Гейдар Алиев – это государственность в Азербайджане.
А Россия играет какую-то роль в этом во всем деле?
Россия поддерживает этот режим. Россия устраивает Ильхам Алиев. И Запад тоже заинтересован, чтобы в Азербайджане сохранилась стабильность. Азербайджан – это нефтяная страна, богатая страна. Ильхам Алиев, в принципе, очень умно проводит эту внешнюю политику. Он пытается дружить с Россией, и с Америкой, и с Ираном. С Турцией, безусловно. Но раньше как бы с Турцией были отношения такие, что вот это наши братья, а сейчас это как бы...
Двоюродные братья.
Да, двоюродные братья. В том смысле, что Турция зависит в какой-то степени от азербайджанских нефтепроводов, газа. Я думаю, что газ, нефть играет огромную роль здесь. Ильхаму очень легко найти язык с руководителем в России. Стиль его управления очень похож. Не бросается на все идеи Запада. Он координирует свои действия. Например, Чечня приехал в Баку, через 2 часа Ильхам Алиев говорил с Медведевым по телефону. Как только кто-то приезжает в Баку из Запада, на следующий день приезжает кто-то из Москвы. Многие ожидают, как все это закончится с Грузией, как Запад и Россия найдут общий язык или не найдут, куда надо будет отправлять нефть, которую добывается в Азербайджане. И он даже там сказал, что вот пока что Европа думает о диверсификации энергоресурсов, Азербайджан давно об этом позаботился. С Азербайджана идут 7 нефтепроводов, причем в разные стороны. То есть все как бы счастливы с Азербайджаном. Вопрос в том, что если Россия поставит вопрос ребром, или вы с нами, или против нас, тогда уже будет интересно наблюдать, как азербайджанский президент решит действовать дальше.
Азербайджан времен Ильхама Алиева. Мой коллега, бакинский журналист и политический эксперт Кинан Алиев. Это время свободы. После новостей поговорим о приговоре, избившем отдыхающих сочинским ОМОНовцам, о похоронах хоккеиста в Омске Алексея Черепанова и о последних телевизионных дебатах Барака Обамы и Джона Маккейна.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии убит заместитель главы администрации Сунжинского района Хаджибекар Джанхотов. В среду днем он был застрелен в станице Орджоникидзевская. Нападавшие скрылись, сообщает Интерфакс. Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнической дискриминации в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними районах. Решение суда, которое объявлено в среду, было принято в ответ на поданную Грузии жалобу с просьбой принять экстренные меры, чтобы прекратить этнические чистки, как утверждалось в иске, Россия проводит в Южной Осетии и Абхазии. Следующее заседание суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской назначено на 17 ноября. В среду на первых слушаниях по убийству Политковской Московский окружной военный суд отклонил ходатайство защиты потерпевших о том, чтобы отложить процесс из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. Члены Общественной палаты России направили письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать экс-юриста компании «ЮКОС» Светлану Бахмину. Они указали на то, что Бахмина уже отсидела половину срока, а также на то, что дома у нее остались двое детей, 7 и 9 лет, и сейчас она находится на 7-м месяце беременности. В 2006 году Бахмина была приговорена к 6,5 годам лишения свободы за экономические преступления. Еврокомиссия предлагает увеличить до 100 тысяч евро сумму гарантированного правительством банковского вклада. Ранее страны ЕС договорились о том, что государство будет гарантировать вклады до 50 тысяч евро.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 15 октября, и вечером по местному времени, а в России будет уже глубокая ночь, в университете Хофстра в Америке состоятся третьи заключительные теледебаты между кандидатами в президенты Соединенных Штатов, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Последний опрос общественного мнения дает преимущество избирательной кампании Обаме по разным данным разных служб от 5 до 10% его преимущества над Джоном Маккейном. И вот Маккейну, чтобы наверстать отставание, обязательно нужно побеждать на этих дебатах. Тема их, а дебаты проведет телеведущий Боб Шифер, «Внутренняя политика и финансовый кризис». В прямом эфире «Радио Свобода» корреспондент наш в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он, естественно, будет смотреть за этими дебатами. А сейчас мы поговорим об ожиданиях. Юрий, добрый вечер. Итак, ждете вы интересной битвы.
Андрей, я думаю, что самое интересное на данный момент именно то, что вы уже упомянули, результаты опросов. И самый интересный сенсационный сенсационные результаты опроса, проведенного газетой «Нью-Йорк Таймс» и телекомпанией CBS. Так вот, согласно этим данным, Барак Обама обладает не просто перевесом над Джоном Маккейном, это подавляющий перевес. На его стороне 53% избирателей, 53%. За Маккейна готовы проголосовать 39%, разрыв в 14%, гигантский разрыв. При этом Обама опережает Маккейна по многим из важнейших пунктов, за исключением одного, правда, принципиального. Американцы все еще считают, что Маккейн более опытен, и благодаря прошлому опыту государственной службы он скорее войдет в должность президента. Говоря о том, что будет на этих дебатах, у Маккейна действительно задача невероятно сложная. Такое ощущение, Андрей, что рог препятствует Маккейну. В результате двух предыдущих дебатов, это сейчас ясно, мнение о нем среди избирателей, судя по всему, ухудшилось. Его попытки отменить прошлые дебаты под предлогом необходимости посвятить себя поиску выхода из экономического кризиса обернулись конфузом после того, как план выкупа ипотечных облигаций был сначала отвергнут Конгрессом. Его предложение, сделанное на прошлых дебатах, выкупить ипотечные долги сотен тысяч американцев, не нашло отклика. Его попытки увязать Обаму и бывшего радикала Уильяма Эйерса сработали против него. Американцы считают, что Маккейн, грубо говоря, сильно загнул, проводя связь между Обамой и терроризмом. И даже, Андрей, выдвижение Сары Пейлин вице-президентом, которое, как мы хорошо помним, вызвало приток энтузиазма всего полтора месяца назад, сейчас рассматривается незрелым решением многими американцами. Словом, если эти данные, Андрей, отражают реальность, то на последних дебатах сегодня вечером от Барака Обамы требуется лишь одно – не испортить очень благоприятного впечатления, созданного у избирателей за очень долгую кампанию. У Маккейна задача гораздо сложнее – переломить настроение, то есть поправить за полтора часа, будут продолжаться дебаты полтора часа, ошибки многих месяцев. Естественно, Андрей, очень интересно будет наблюдать за тем, что он будет делать в этой отчаянной ситуации.
А что говорят эксперты, Юрий, что вообще можно сделать, учитывая, что и тема дебатов в основном это финансовый кризис, это партия Джона Маккейна и Джорджа Буша. Понятно, что наступательная линия Обамы в данном случае уже сама по себе, так сказать, победительная. Он с этим лозунгом своих перемен и с довольно четким планом того, что там делать нужно в американской экономике. За счет чего все-таки, говорят обозреватели, может выиграть Маккейн или это уж совсем невозможно?
Ну, прежде всего, Андрей, видимо, не стоит уделять столько значения этим последним дебатам. Если смотреть в историческом контексте, дебаты никогда не играли решающей роли. Американцы, как правило, принимают свое решение, за кого они будут голосовать, задолго до дебатов и задолго до выборов. Как мы понимаем, дебаты могут изменить точку зрения лишь очень узкого круга избирателей. Сейчас эксперты предполагают, и я думаю, они в этом не лучше нас с вами, они предполагают, что поскольку у Маккейна не сработали ни его попытки экономических предложений, ни попытки сделать акцент на своем опыте как международного деятеля, подозревают, что он будет играть на, что ему кажется, негативных личных качествах Обамы. То есть он продолжит пытаться заронить сомнения у американцев по поводу, так сказать, сути Барака Обамы, его истинных намерений. Эксперты, например, ожидают, что он и в эти дебаты будет возвращаться к радикальному прошлому Уильяма Эйрса и его сравнительно тесным связям с Обамой. Не исключено, кстати, что он вернет к жизни скандал с бывшим духовником Обамы Джеремией Райтом. Андрей.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, рассказал об ожиданиях от третьих телевизионных дебатов. Напомню, что сегодня они состоятся в университете Хофстра, и сразу после их окончания, так уж складывается из-за разницы во времени и благоприятно для слушателей Радио Свобода, в утреннем выпуске «Времени свободы» наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов в прямом эфире расскажет вам об итогах, ну а там мы подтянем экспертов, которые уж совсем все разжуют, объяснят и расскажут, и предложат сделать слушателям свои выводы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 15 октября. Теперь об экономической ситуации в России, вызванной всемирным финансовым кризисом и экономической стратегией российских властей. Беспокойные сообщения поступают из разных российских регионов. Где-то частично парализована работа банков, где-то начинают увольнять сотрудников, где-то трудности в работе предприятий. И вот сегодня такая дискуссия по этим вопросам прошла заочно и в Москве. Комитет Государственной Думы России по труду и социальной политике сегодня раскритиковал инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей о резком сокращении компенсаций работникам, которые уволены по сокращению штатов. Естественно, в «Единой России» считают, что руководство страны проводит правильную экономическую стратегию, что именно она позволила избежать серьезных потрясений в связи с мировым финансовым кризисом. Но независимые эксперты эту точку зрения не всегда и не во всем разделяют. Вот об этой дискуссии, об экономической ситуации в некоторых российских регионах, корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Российский союз промышленников и предпринимателей озабочен тем, что увольнение работников по сокращению штатов обходится предприятиям очень дорого, и поэтому следует внести изменения в Трудовой кодекс. Закон заставляет предприятие, попавшее в сложную экономическую ситуацию, принять решение о закрытии предприятия полностью, поскольку уволить людей невозможно, рассуждает руководитель Департамента социальной политики РСПП Федор Прокопов. Наше предложение – ограничить обязательства работодателя перед работником выходным пособием, а также рассмотреть вопрос, чтобы иные соцгарантии, связанные с последующим возмещением утраченного заработка, переложить на плечи государства. Прокопов обосновывает, что такое изменение в законодательстве крайне необходимо для российских предприятий, 38% которых уже находятся за гранью рентабельности. Андрей Исаев от имени Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике и парламентского флагмана «Единой России» отвечает.
Твердое и однозначное нет. В 2000 году началось обсуждение Трудового кодекса. В 2001 году этот новый Трудовой кодекс был принят. Был принят согласованный вариант, который предполагал между собой согласие основных участников процесса. Первые забрезжившие на горизонте тучки финансового кризиса побудили часть представителей работодателей опрокинуть этот консенсус. При ухудшении той или иной экономической ситуации отдельных предприятий предстоит сокращение. Это бесспорно. Мы не можем вышвырнуть людей на улицу и сказать, а дальше живите сами. Кто-то должен обеспечить денежные доходы этих людей в условиях, когда они еще пока не смогли найти работу. По существующей договоренности определенную долю расходов на себя берет работодатель, выплачивающий выходное пособие, а также 2 месяца средний заработок, в случае, если работник не нашел работу в обычных территориях, и 4 месяца в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Господа из РСПП предложили снять эту ответственность.
Я хочу просто обратиться к этим господам из РСПП с вопросом. А вот когда вы приватизировали предприятие? Когда вы становились его хозяевом? Когда вы говорили, что необходим частный рынок? Когда вы получали сверхдоходы? Выплачивали гигантские бонусы своим топ-менеджерам? Вы говорили государству, не вмешивайтесь, мы частный бизнес. Вы как маленькие дети бросаете эту игрушку и говорите, нет-нет, пускай государство за нас заплатит. Демонстрирует нам пример крайнего классового эгоизма. 8 лет Россия двигалась поступательно вверх. Курс, который проводил Путин, лишний раз и даже в условиях кризиса показал, что это был правильный курс.
Настаивает Андрей Исаев. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин вносит коррективы.
Парламентское большинство, которому принадлежит господин Исаев, представляет собой просто филиал, второстепенное подразделение администрации президента. Действительно, имеется запас денег у государства, который позволил избежать финансовой катастрофы в середине сентября этого года. Если бы эти деньги, начиная с 2003 года, когда стало уже ясно, что высокие цены на нефть это всерьез и надолго, если бы они тогда начали направляться на модернизацию экономики, на поддержку человеческого капитала, то мы бы сейчас этого кризиса не заметили бы вообще.
Михаил Делягин. В пользу его аргументов ситуация на местах. Корреспондент Радио Свобода в Псковской области Анна Липина передает.
Филиал Псковский акционерного коммерческого банка «Российский капитал» ограничил выдачу средств со счетов своим клиентам. Несколько дней подряд банк открывается всего на пару часов. Юридическим лицам выдается по 10 тысяч рублей, физическим по 20. И только по заявке.
У меня был небольшой вклад в этом банке. Прихожу, смотрю, на улице очередь. Вкладчики стоят, дверь в банк закрыта.
Как сообщили в офисе банка, такое решение принято в связи с тяжелым финансовым состоянием. В псковском филиале Балтийского банка неожиданно несколько банкоматов перестали выдавать деньги. И несмотря на заверение руководства, что причина тому вовсе не финансовый кризис, а банальный обрыв кабеля при производстве земляных работ строительной организации, среди вкладчиков началась паника. Невзирая на то, что банковские вклады до 700 тысяч рублей застрахованы государством, люди проверять государственные гарантии не хотят.
Мне так спокойнее. Наверное, пока подержу их при себе.
Ряд коммерческих фирм и предприятий в Пскове переводят счета в Сбербанк.
Наш коммерческий банк задержал проводки по счетам, поэтому мы приняли решение перейти на обслуживание в Сбербанк.
Говорит руководитель одного из рекламных агентств. Это президент Псковской торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.
Естественно, я думаю, что до всех этот кризис, к сожалению, дойдет. И мы это можем ощутить и на собственных карманах. Многие говорят о том, что особенно те, которые работали по долгосрочным контрактам со зарубежными партнерами, что заказы отменяются, поэтому приходится сокращать объемы производства, и в результате этого происходит сокращение работников.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Челябинской области лавина кризиса угрожает базовым отраслям. Наш корреспондент Александр Валиев проинформировал.
Ведущее металлургическое предприятие региона, концерн ММК, собирается сократить около 3000 своих сотрудников. Данные сообщения публиковались со ссылкой на ряд руководителей комбината. Несмотря на то, что в последующие дни ММК стал давать опровержение, эксперты не исключают возможности сокращения рабочих смен, а также увольнений на местных предприятиях. Между тем, пока рядовые граждане кризис фактически ощущают лишь в банковской сфере, а именно при получении кредитов, говорит менеджер одного из челябинских банков.
Ставки по кредитам растут. В некоторых случаях это ставки просто запретительные, то есть чтобы люди просто не брали эти кредиты. Особенно пострадали кредиты длинные, то есть это и в первую очередь ипотека, которая выдается на 20 лет. Банкам нету смысла выдавать сейчас кредиты больше года, потому что мы не можем знать, какая ситуация будет в стране через год, через 2 года, через 10 лет. Автокредиты тоже сейчас значительно сокращаются, ну а уж про потребительские беззалоговые говорить нечего.
Большого оттока вкладов в банках не наблюдается, хотя некоторые СМИ, в частности ГТРК «Южный Урал», в своих материалах сообщают об очередях из желающих забрать свои деньги, а также о том, что стремительно вырос спрос на домашние сейфы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Россия в условиях кризиса. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня вынесен приговор бойцам сочинского ОМОНа, которые в 2006 году избили отдыхающих на территории детского оздоровительного комплекса «Дружба». 8 подсудимых признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к разным срокам лишения свободы. 18 июля 2006 года группа ОМОНовцев совершила незаконный рейд в расположенный в Сочи оздоровительный комплекс. Бойцы ворвались на территорию лагеря поздно вечером, избили охранника, а затем ходили по корпусам, поднимались с постели спящих подростков подростков и избивали тех, кто пытался сопротивляться. Как выяснилось в ходе следствия, днем ранее в кафе, расположенном на территории оздоровительного комплекса, произошла драка или ссора с участием двух ОМОНовцев, и вот на следующий день и был проведен этот незаконный рейд в Дружбу. О его итогах и наказании виновных корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
История, послужившая поводом для возбуждения уголовного дела против бойцов сочинского ОМОНа, началась летом 2006 года ссоры в кафе. Продолжилась на территории детского пансионата «Дружба» и достигла кульминации в кафе на берегу. В итоге 29 потерпевших, униженных и избитых молодых людей, а также приговор 8 офицерам ОМОН ГУВД Краснодарского края, признанными виновным в массовом избиении. Самое строгое наказание в этом деле – 5 лет колонии общего режима и штраф в 30 тысяч рублей присуждено Максиму Ажгихину. Остальные получили от 3,5 до 2 лет. Решение суда комментируют матери пострадавших. Одна из них – Ольга Корякина.
Довольно справедливо по закону судья отнеслась к приговору. Государственный обвинитель провела большую работу.
Все 29 человек пострадавших – молодые люди. Пятеро из них летом 2006 года были еще несовершеннолетними. Например, сын Людмилы Адонян.
Но я не могу сказать мало-много, потому что ведь судья руководствовалась уголовным кодексом. Как она посчитала нужным, так она и определила сроки. И я думаю, очень надеюсь, что те люди, которые работать будут дальше в сфере правоохранительных органов, они несколько раз подумают, прежде чем совершать какие-то противоправные действия.
Решением районного суда города Сочи довольна и государственный обвинитель, прокурор по особо важным делам Краснодарской краевой прокуратуры Елена Бурсукова.
Я считаю, что наказание соразмерно содеянному. Наказание назначено приблизительно такое же, как и просила я в своей речи обвинительной.
Однако иного мнения придерживается адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Я удовлетворен тем, что суд наказал виновных. Но горечь от того, что из тех 38 человек, которые участвовали вот в этой операции возмездия, 8 сейчас будут отбывать в местах лишения свободы. А те 30 человек, которые принимали участие, они здесь не оказались на скамье подсудимых не потому, что они не принимали участие, а потому, что позиция руководства ГУВД, позиция самих подсудимых позволила этим людям уйти от ответственности. Один из подсудимых – это Фруильдзе. Это зам начальника штаба, который руководил этой операцией, с чего позволения все это безобразие было совершено. И он до сегодняшнего дня является действующим сотрудником ОМОН, до сих пор занимает должность помощника начальника штаба, то есть представляет подчиненные, которые ему подчинены, и до сих пор должны давать показания на своего начальника.
Несмотря на это, виновные будут наказаны. Этому немало способствовали общественные организации, куда обратились за помощью родители пострадавших. В их числе фонд «Общественный вердикт». Его директора Наталью Таубину я попросила прокомментировать сегодняшний приговор.
Само по себе это решение принципиально важное. По сути, это редкий случай, когда дело о массовом нарушении прав человека, а там 29 терпевших, дошло до суда, и суд, рассмотрев обстоятельства дела, вынес приговор с реальными сроками. И еще одна важная деталь, которая характерна для данного дела, это то, что прокуратура, а впоследствии Следственный комитет при прокуратуре после его создания, провели, в общем-то, качественную всю работу, установили обстоятельства дела. Практически сразу же после того, как эти события произошли, правозащитники туда поехали, включая нас, комитет против пыток Нижегородский, из Ешкаралы, организация «Человек за ОМОН» Краснодарской матери в защиту подследственных. И провели там свое общественное расследование, собрали кучу материалов. Все материалы были приобщены к материалам официального следствия. И то, что сами потерпевшие, хотя на них оказывалось давление и страх присутствовал, все-таки побоялись и прошли весь этот путь до конца.
Итак, чтобы в российском суде отстоять права 29 человек, понадобилось помимо грамотно проведенного расследования деятельное вмешательство нескольких общественных организаций и личное мужество всех потерпевших. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит рассказ о публикациях в средствах массовой информации. Сегодня остановимся на комментариях по поводу трагической гибели во время хоккейного матча игрока омской команды «Авангард» Алексея Черепанова. Сегодня Черепанов похоронен в Омске. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Эта история сразу вышла за рамки обычного несчастного случая. Писать о ней можно не только горькие некрологи, пишет на сайте ежедневного журнала обозреватель Антон Орех.
Все наперебой кинулись искать виноватых, строить догадки, выносить собственные приговоры. Медиков, не сумевших спасти Алексея, даже побили неизвестные. Дебатирующие разделились на два лагеря. На тех, кто клеймит врачей, и тех, кто на их стороне. Есть и те, кто костерит сам клуб, выпустивший на площадку игрока с болезнью сердца, о которой уже вроде бы говорят эксперты, но наличие которой клубные доктора опровергают. Невольно вспомнились многочисленные рассказы наших спортсменов, уехавших в заграничные команды. Их всякий раз поражает процедура медосмотра, которая длится в течение целого дня, иногда и два дня. И даже такой осмотр не дает стопроцентной гарантии, что спортсмен полностью здоров. Но почему же наши так удивляются подобной дотошности? Может быть, потому что у нас дело часто ограничивается анализом крови и проверкой пульса?
Реальность такова, что сейчас мы знаем куда меньше, чем необходимо для ответа. Но у нас есть факты, которые никто пока не отрицает, отмечает Антон Орех.
Игрок выходил на площадку с больным сердцем. За последние годы сообщение о смертях прямо во время матчей поступало с футбольных полей и хоккейных площадок масса. Футболисты Миклош Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Антонио Пуэрто, хоккеист Сергей Жалток, они погибали на глазах тысяч людей. Но для спасения человека, по крайней мере, должны быть созданы все условия. А вот этого в Чехове не было. Когда Алексей потерял сознание, все кинулись к медикам, но скорой на арене не оказалось. Говорят, рабочий день закончился у бригады, а то, что игра еще не закончилась, дело десятое. Отработал и поехал. Арены НХЛ оборудованы с медицинской точки зрения, как современной клиники. А у нас врачей не найдешь.
Но главное не в этом, делает вывод Антон Орех. Случай с Черепановым приобрел такое всероссийское звучание, потому что погиб очень известный человек. Но разве этот случай единственный?
Проблема-то она, конечно, всегда шире, чем какой-то частный случай. Просто мы на этом примере увидели, что даже при большом скоплении народу достаточно известные, обеспеченные люди, организация, которая вкладывает сейчас, даже в момент вот всеобщего кризиса, вкладывает буквально десятки миллионов долларов и евро в свою раскрутку, тем не менее, она не может обеспечить безопасность своих сотрудников. Ну, потому что мы что видим? Это матч, который транслировался по телевидению, на котором было несколько тысяч человек зрителей. Вот, играли хоккеисты известные и в России, и в Европе, и в мире. Получается, что человек умирает просто от того, что ему не могут вовремя оказать квалифицированную помощь. Я не знаю, помогла бы действительно бригада врачей, если бы она была оснащена всем необходимым. Но факт остается фактом. То есть они могли приехать просто, вот эти же самые медики, к какому-то другому человеку, совершенно неизвестному, не такому известному, как Леша Черепанов, которому дефибриллятор, который отсутствовал в карете, он мог бы помочь, но вот у них не было с собой этого аппарата. Ну, это, опять же, проблема даже не чисто спортивная, понятно, потому что у нас мы почти каждый день сталкиваемся с такими случаями. Вот недавно, опять же, была история с мальчиком, которому отказались оказывать помощь в больнице, потому что это ведомственная больница. Мы помним в прошлом году, когда сгорел интернат, потому что станица в Краснодарском крае не было пожарной части. К сожалению, просто вот в России, к сожалению, опасно жить. То есть помощь может придет, может не придет. Насколько она будет квалифицирована, непонятно. Люди оказываются своим горем чаще всего один на один, а вот здесь человек, он, наверное, могут как-то помочь его семье, наверное, ее не бросит.
Антон Орех о гибели юного талантливого хоккеиста Алексея Черепанова, проблемах российского спорта и российского общества. Сайт ежедневного журнала.
Этот материал подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В немецком городе Франкфурт-на-Майне открылась юбилейная 60-я книжная выставка-ярмарка, самая масштабная в мире мероприятие такого рода. Представлено около 400 тысяч новых книг, однако только около половины напечатаны на бумаге. О программе ярмарки, ее почетных гостях и особенностях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
По традиции, открытие прошло под знаком внимания к стране почетному гостю выставки. В этом году это Турция, которую на открытии представлял президент страны Абдуллах Гюль. Открывавший выставку министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил роль Турции как моста между континентами и культурами и сказал, что видит Турцию на пути к плюралистическому и демократическому обществу. Но высокий турецкий гость услышал не только комплименты. Турецкий лауреат Нобелевской премии писатель Орхан Памук говорил о недостаточной свободе мнений в своей стране, о том, что стремление государственных органов Турции запрещать те или иные книги и наказывать неугодных авторов по-прежнему имеет место. Более 7 тысяч участников из 100 стран представляют более 400 тысяч наименований своей продукции. первые дни выставка работает только для профессионалов. В выходные она будет открыта для широкой публики. Общее число ожидаемых посетителей – 300 тысяч человек. Более всего участников из Германии – 3300, далее следуют Великобритания и США. Книги, хотя и остаются главным товаром, но уже далеко не единственным. Продаются аудиокниги, права на экранизацию, комиксы и учебные программы для компьютеров. Книжная отрасль находится в пункте своего вероятного превращения в нечто новое. Сами книги уже составляют только 42% представленных на выставке продуктов. 30% – это дигитальные носители. Из них 2% занимают электронные книги. Но пока трудно себе представить, что традиционная книга когда-нибудь исчезнет. Ведь не исчез, несмотря на предсказания театр, после появления кино и телевидения. И тем не менее, дигитализация – главная тема выставки, что подчеркнул в своем выступлении ее директор Юрген Босс.
Из Германии Юрий Векслер. Россия, естественно, тоже принимает участие во Франкфуртской книжной ярмарке. В Германию, в частности, привезли выставку памяти Александра Солженицына, на которой представлены 220 произведений писателя, материала о его творчестве. Но книжная выставка – это еще и ярмарка. Вот о ярмарочном коммерческом элементе книгоиздания, об идеологии этого коммерческого элемента размышляет мой коллега Иван Толстой.
Современные книжные ярмарки стали не только пиаром продажи, но и продажей пиара. Если с первым все понятно, привози новые издания, приглашай авторов модных книг, организуй круглые столы, то продажа пиара, как осмысляемая рыночная технология, лишь недавно стала изучаться всерьез. Это вовсе не торговля воздухом, как кажется некоторым критикам. Продавая пиар, современный купец выносит на рынок свежие разработки шрифтов, новую лапидарность, еще неведомый изыск очертаний и цветовых оттенков, женский, мужской и технологический стиль подачи информации, небывалую прежде агрессивность или сдержанность. Словом, новый тип рекламы. Если посреднический язык оказывается удачным, он перенимается участниками рыночной игры, которые берутся использовать его в производстве своих товаров. И так далее, по кругу, точнее, по спирали. Книжные ярмарки в этом отношении ничем не отличаются от автомобильных или ремесленных. Кстати, и те, и другие, и третьи проходят во Франкфурте в тех же самых громадных павильонах грандиозной мессе. Как продается пиар на книжном стенде? Фактически технология этого интуитивно известна испокон веку. Готовится такая продажа заранее. Издатель следит вовсе не только за литературным мастерством писателя. Рукопись его интересует, возможно, даже не сама по себе. Пусть у автора вовсе не будет никакого таланта. Но вот общественное поведение прозаика, но личная жизнь поэта, но ориентация депутата или шоумена – вот что томов при многих тяжелей. Рукопись что? Рукопись – лишь необходимый, но никак недостаточный элемент большой игры, сложного пасьянса, разноцветного маскарада, где самому издателю нужно уметь искусно дергать за ниточки, приводя в движение декорации, музыку, сцену и кукол. Не просто быть удачливым пуппенмейстером. Не потому ли у них, как правило, такой озабоченный вид?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Иван Толстой и Юрий Векслер. Во Франкфурте сегодня открылась книжная выставка-ярмарка. И в конце выпуска еще одна короткая новость. Сборная России по футболу в отборочном матче чемпионата мира победила на своем поле команду Финляндии со счетом 3-0. Матч закончился только что. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы, потому что сейчас «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сразу после новостей, а там российские поклонники нового Нобелевского лауреата по литературе французского писателя Гюстава Жан-Мари Ле Клизио. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начал убирать машину и увидел эти шарики ртути.
Одной из причин распространения вирусного менингита стало употребление некипяченой воды.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября.
Хотел бы, чтобы вы сконцентрировались на подготовке к Олимпиаде.
Но ваших детей не так уж сильно побили. А как вы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».